Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс, помимо основной программы официальных встреч, провела конфиденциальную беседу с 5 приглашенными в посольство представителями либерального крыла российского политического спектра. О подробностях этой встречи беседуем с одним из ее участников, Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета Союза правых сил. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Напомню, что Леонид Гозман у нас на прямой телефонной связи. Расскажите, пожалуйста, о подробностях состоявшейся встречи.
Вы знаете, я, вот, честно говоря, не готов к такому вопросу, потому что встреча была закрыта, без прессы. И хотя я, по крайней мере, не давал никаких обязательств там не рассказывать о деталях, но мне кажется, что когда встреча вот так организована, там тебя в гости пригласили, там поговорили с тобой, то, в общем, не очень правильно говорить о деталях происходящего. Я могу сказать, понимаете, я готов обсуждать любые вопросы, связанные с российско-американскими отношениями там, и так далее. Ну, вот кто что там у нас говорил вот на этой встрече, мне, честно говоря, кажется, что это будет каким-то нарушением каких-то, я не знаю, обязанностей гостя по отношению к хозяину, вот, что ли. Вот. Я могу сказать, что ее интересовало, действительно, да, но ее интересовал очень широкий круг вопросов. Вот, это ситуация в России, и это российско-американские отношения, как мы их видим, это, как мы вообще видим, Соединенные Штаты и политику Соединенных Штатов. Мне показалось, что госсекретарь хотела, вот искренне хотела понять, что у нас происходит, искренне хотела как бы разобраться, и у меня было такое ощущение, что ее настрой по отношению к ее российским визави, потому что с тем, с кем она вела, так сказать, настоящие переговоры, а не вот это чаепитие, что этот настрой был таким позитивным, то есть она приехала не для того, чтобы победить кого-то, да, а для того, чтобы договориться, причем, как мне кажется, не просто договориться по конкретным вопросам, а чтобы снизить напряженность. Мне кажется, что она понимает глубину вот такого охлаждения, которое сейчас есть между Россией и Америкой, и вот ей хотелось бы это охлаждение преодолеть.
Вот. Спасибо. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, один из участников встречи, также доволен ее тональностью.
Мне кажется, что государственный секретарь США приехала с позитивным настроением, начав беседу с заявлением о том, что холодной войны нет, она в нее не верит, в отличие от некоторых соотечественников дома и некоторых наших соотечественников. Характер ее вопросов говорил о том, что она ищет позитивных моментов двусторонней повестки дня, хотя прекрасно понимает, в каком состоянии эти отношения сейчас находятся. Что касается нас, то, по крайней мере, бизнес-сообщество считает, что экономические связи находятся на более высоком уровне, чем политические, и как только политики смогут найти точку возврата к позитивному тренду, мы этому очень поможем.
А как вы считаете, напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета СПС, один из участников сегодняшней конфиденциальной встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. Как вы считаете, чем объясняется вот либеральный состав участников этой беседы?
Ну, вы знаете, вот я, во-первых, я же не знаю ее расписание, да, я не знаю, может, она после нас встречалась там с какими-то националистами, да, или там с коммунистами, или еще с кем-нибудь, кто что знает, я не знаю, по крайней мере. Но на самом деле более вероятно то, что она хотела разговаривать с людьми, ну, с которыми, как ей кажется, и я думаю, правильно кажется, есть некое общее такое, общее мироощущение, что ли, да. Ну, там, она вышла из университетской среды, там, большинство из нас тоже. Мы, в общем, нас объединяет общее какое-то понимание, общие ценности. Вот. Поэтому я думаю, что ей просто проще говорить с такими людьми, как мы. Вот. Но вообще я думаю, что это нормальная вещь для дипломата попытаться увидеть ситуацию глазами не только своих официальных партнеров и глазами не только своих сотрудников, которые там ей готовят массу всяких там материалов к ее визита, да, а глазами других людей, не связанных с властью, но в то же время глазами людей, которых она, ну, так сказать, чувствует и понимает. Понимаете, то есть вот там, ну, я не знаю, вот для меня там мнение там людей мне социально близких, что ли, да, оно как-то интересно и понятно. А мнение там, не знаю, фашиста, да, оно, конечно, мне тоже интересно, но интересно только с точки зрения того, как с ним бороться, а не для того, чтобы понять, что происходит. Вот я думаю, что у нее то же самое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского союза правых сил, один из участников, один из пяти участников сегодняшней конфиденциальной встречи, Кондолиза Райс, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, находящихся в Москве. Другая участница встречи, экономист Ирина Ясина, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», нашла разговор содержательным.
Проблема Косово, которую, кстати, поднимала Кондолиза Райс, она почему-то вдруг спросила нашего отношения к тому, что может быть принят и исполнен план Мартти Ахтисаари по предоставлению фактической независимости Косово. Тут, надо сказать, вся наша пятерка была едина. Мы все сказали, что это даст прекрасный подарок Путину и его кругу развернуть новый раунд антиамериканской истерии. В принципе, в традициях англосаксонской дипломатии, англоамериканской дипломатии, есть контакты с общественностью. Хотя, конечно, понятно, что там не было ни представителей «Единой России», там не было представителей «Справедливой России», там не было представителей... Ну, впрочем, и другой России тоже не было. Я не назвала бы присутствовавших там уж совсем либералами. То есть, допустим, Андрей Картунов, он такой крепкий центрист, там Игорь Юргенс, когда-то вообще был социал-демократом, просто в силу своих занятий бизнесом поправил. Константин Рябчуков когда-то сотрудничал с Союзом правых сил, но, с моей точки зрения, это скорее был такой бизнес-выбор. Леонид Гозман тоже Союз правых сил, но это отнюдь не оппозиция.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского СПС, один из участников сегодняшней встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. Согласны ли вы с оценкой вот ваших визави, данной Ириной Ясиной?
Смотря с чем.
Ну что, это не была непримиримая оппозиция.
Ну, вы знаете, что есть непримиримое, да, вот непримиримая оппозиция, это всех долой, да, ну, у нас в России уже такое было, ни к чему хорошему, честно говоря, не привело, и один отвратительный режим, как его, мне кажется, русская монархия в начале 20-го столетия сменился режимом абсолютно зверским, бесчеловечным, преступным, вот, я думаю, да, действительно, там не было ни одного из тех, кто кричит «долой», кто кричит «сначала свергнем, а там посмотрим» и так далее. Мне кажется, все люди, которые там были, люди, в общем, реалистические и люди дела, если хотите, да, люди, которые хотят, начиная какое-то дело, делают его не просто для удовольствия делать, а для того, чтобы достичь какого-то результата. Вот Союз правых сил хочет пройти в Государственную Думу, например. Вот. И мы участвуем в выборах не для того, чтобы побегать, так сказать, поучаствовать, да, согреться, а для того, чтобы 7% преодолеть.
Слушаю москвича Геннадия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу поблагодарить господина Гузмана. Вы помните, с чего вы начали? Как вы сказали, ну, не буду повторять. Большое вам спасибо. Я всегда с уважением относился к СПС. Но что-то меня вот смущало. Сегодня по «Эхо Москвы» Рябчуков и Ясина очень подробно рассказали об этой встрече. Мы же начали совершенно обратного. Спасибо вам. Теперь я понял, что такое СПС.
Ну, очевидно, намек на то, что да, Леонид не стал раскрывать все конфиденциальные секреты, но это просто знак вежливости.
Ну, мне, ну, Видимо, человек кажется иначе, это его право. Неважно.
Ну, вот в частности, Ирина Ясина указала на то, что не было активистов из непримиримой оппозиции движения «Другая Россия». Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, не удивлен составом приглашенных.
Состав приглашенных на встречу с Кондолизой Райс определяет американское посольство, американские официальные лица, потому что людей, которые занимают принципиальную жесткую позицию по отношению к путинскому режиму, там не было. И пришли те, кого приглашали. Исходя из действий этой американской администрации, можно предположить, что они заняты решением каких-то более важных с их точки зрения проблем, чем требования к Путину соблюдать в России права человека и демократические принципы. Вряд ли стоит раздражать Кремль приглашением другороссов.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот интересно, получается, такая вот немножко лицемерная политика. Вот вроде бы как с Америкой дружим, а на самом деле истерия идет, продолжается антиамериканская по телевидению и в средствах массовой информации. И я хочу сказать в связи с этим, что до чего эта политика может довести? Ну, вот Кондолиза Рай сказала, что вроде холодной войны нету, но, по-моему, со стороны России она начинается, и вот молодежь воспитывают об антиамериканских настроениях постоянно. Ну, вот к чему это? Ну, зачем? Это ж нагнетание такое, как бы, психоз нехороший.
Отравил ли атмосферу от визита Кондолизы Райс конфликт в конце прошлой недели, когда американское посольство потребовало от МИДа объяснений в отсутствии намеков в речи президента Путина на сравнение нынешней американской администрации Третьего Рейха? Вопрос Леониду Гозману.
Значит, я не знаю, насколько отравило, насколько не отравило. Это как бы надо спрашивать Кондолизу Райс. У меня нет такой возможности, я вот ее видел и вряд ли еще увижу. Значит, мне кажется, вот более важно другое. Это вот, ну, как-нибудь всякие там сложности такие, они, надеюсь, преодолеют. А вот важно действительно, холодная война возвращается или нет. Да, вот это действительно важно. Я боюсь, что те, кто с нашей стороны ее разогревают, с той стороны, кстати, тоже такие люди есть, естественно, да, у них там тоже есть свои такие же люди, повернутые на ненависти к нам, как у нас есть люди, повернутые на ненависти к ним. Так вот, я очень боюсь, что наши, которые вот все это действительно раскручивают, да, все эти марши там антиамериканские, всю эту истерику, все эти крики про то, что Америка хочет нас разрушить, никто, кстати, не может ответить на вопрос, зачем это ей, вот, я боюсь, что они заиграются. Знаете, вот мне кажется, что такое высшее начальство страны, оно, в общем-то, этого не хочет. Ну, потому что, ну, это же не такие люди, как там Ленин, Троцкий, Сталин, да? Совершенно другого типа люди. Они вовсе не хотят вот так уж совсем закрыться. Им вообще хочется, между прочим, как всей нашей даже сильно патриотической элите, отдыхать, ездить не в Пхеньян, а куда-нибудь в Италию. И детей они отправляют почему-то в Великобританию, а не там в Иран куда-нибудь учиться или еще какому-нибудь братскому народу Судана. Вот. То есть они вообще хотят жить как люди. Вот. Но при этом они думают, что поскольку народ наш быдло, с их точки зрения, да, что надо им управлять вот так исключительно манипулируя, да, то надо народу дать врага. А врага лучше всего дать американцев. Ну, они богатые, сильные, там, и, в общем, их ненавидеть легко. Ну, и там они сами ошибки делают, естественно, очень большие. Вот, и вот они как бы народу подсовывают это дело, думая, что они все контролируют, что они в нужный момент как бы все свернут. Это вот самая большая опасность, потому что вот опыт показывает, что, обратно в тюбик пасту не загонишь. И вот тот уровень враждебности, который есть уже в народе сейчас, не во власти, а в народе есть к Соединенным Штатам, вообще к Западу, мне кажется, достаточно опасным, к сожалению. И явно не соответствующим интересам нашей страны, нашим интересам.
Слушаем Владимира Александровича, радиослушателя из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как понимать слова о снижении накала полемики? Видно, Кондолиза Райс пообещала снизить критику со стороны США, России за отсутствие демократии. Я так это слова понимаю.
Это на сегодняшней встрече в МИДе было обещано вот, снижение накала полемики. Как вы воспринимаете эту формулировку?
Вы знаете, я думаю вот что. Вот тут Каспаров сказал, что, наверное, у них есть более важные дела у американцев, чем, так сказать, требовать от Путина соблюдения прав человека там, и так далее. Вы знаете, вот я с ним полностью согласен. У них, конечно, есть более важные дела. И вообще представить себе, что кто-то сильно о нас заботится, в том числе Соединенные Штаты, о правах человека, о свободе прессы, о том, кого у нас там избили в милиции и так далее. Ну, это вообще ну, странно на самом деле. Да, в общем-то, им это не интересно. В общем-то, вот все их беспокойства о правах человека и свободах у нас связаны, по-моему, не с гуманитарными вещами, я сейчас говорю не о беспокойствах там каких-то граждан конкретных, американских, французских там, и так далее. Тут могут быть совершенно искренние чувства. А вот беспокойство руководителей там, Госдепартамента, допустим, или вообще руководителя американского государства, чисто прагматическое. Просто если у нас свободы и демократия снижаются ниже какого-то допустимого уровня, да, то мы превращаемся в такую большую-большую Белоруссию, мы можем превратиться в большую-большую Белоруссию, а это опасно, понимаете, это опасно. Но одно дело там батька со своим хоккеем там и с прочими прибамбасами, а у нас-то все-таки и ядерное оружие, нефть и газ там и так далее, да? Поэтому вот их беспокойство о нас сугубо прагматическое. Не надо ждать, по-моему, не надо ждать ни сочувствия особого, ни волнений по поводу нас и так далее. Поэтому что пообещала Кондолиза Райс Путину, ну, может быть, она пообещала меньше, так сказать, на официальном уровне беспокоиться об этих вопросах. Вот. А он ей, может быть, пообещал там меньше наезжать на правительство Соединенных Штатов. И я думаю, что это хорошо. Вы понимаете, я думаю, что это хорошо на самом деле, даже если вот ценой того, что у нас снизится накал антиамериканизма, будет снижение всяких там их заявлений в поддержку демократии у нас. Потому что их заявления в поддержку демократии у нас на самом деле ничего у нас не меняют. Вот ну совсем ничего не меняют. Понятно, что все проблемы свои с демократией, со свободой прессы, вообще да вот совсем абсолютно, мы можем решить только сами. Вот если кто-то может решить, то только мы. И их помощь нам, ну, моральное какое-то значение, конечно, имеет, но не более того. Вот. Поэтому, если они вот так договорились, если действительно будет делаться, вы знаете, я бы приветствовал, потому что меня беспокоит уровень антиамериканизма у нас дома, и меня значительно меньше волнует, скажет там Буш или Госдепартамент или кто-то, что вот, а у вас опять нарушают права человека или не скажет. Это не имеет значения.
Ну вот как раз самарский пример доказывает обратное. Именно благодаря вмешательству европейских лидеров, в частности Ангелы Меркель, удалось добиться разрешения марша несогласных на 18 мая.
Если бы не их... послушайте, ну хорошо, ну удалось добиться, и слава богу, может быть, вообще власти откажутся от своей паранойи и не будут мешать дальше маршам несогласных. Даст бог, чтобы так получилось. Но это же, смотрите, как все совпало. Ангела Меркель, как председательствующая сейчас, и все остальные лидеры, ну они же, понимаете, у них есть свое общественное мнение, у них есть своя пресса, которая чуть-чуть более свободная, чем наша, да, и которые вовсе не собираются им рассказывать, какие они великие, да, а наоборот, с большим удовольствием их тыкает в грязь. Так вот, им оказаться в городе, вести с Путиным вежливые разговоры, и там, пусть даже взаимно интересные, взаимовыгодные, да, но вести с ним разговоры в тот момент, когда ОМОН будет там объяснять, как он понимает у нас Конституцию, да, вот, им это у них, в их странах не простят. Понимаете, они заступились за марш несогласных в данном случае. Не потому, что их волнует, кого-нибудь у нас посадят в обезьянник там или не посадят. Да, честно говоря, я уверен, что у канцлера Германии хватает своих забот. Знаете, своих. Она за свою страну отвечает, а не за нашу. Да? За нашу страну мы отвечаем. Вот. Но ей это было невыгодно, понимаете? И остальным это было невыгодно. И наши руководители это прекрасно поняли. Наши руководители это поняли, и поэтому пошли навстречу, чтобы никого не ставить в неловкое положение. Вот. Если заодно, так сказать, это немножко поможет нашей демократии, слава богу, это будет очень здорово. Но это абсолютное такое исключение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. По маршу несогласных, выслушайте мое дело, 870-й приказ от 2002 года за подписью Грызлова о применении специальных средств. Я считаю, вот это почему-то общественность Российской Федерации бросила его, а тут надо же ставить вопрос о том, что экстремистская организация, которую Грызлов возглавляет, и вся эта партия, ее нужно следует запретить. Это антиконституционно.
Ну, напомню, что у нас вчера была передача, посвящена этому маршу. Леонид также участвовал в ней, высказал свое мнение, что эти запреты и разгоны не имеют никакого смысла. Вам слово.
Ну, вы знаете, я тут насчет неконституционной партии «Единая Россия» или МВД, не знаю, кто имеется в виду, я все-таки как бы воздержусь называться неконституционным, хотя «Единая Россия», мне кажется, таким, знаете, реликтом Советского Союза. И надеюсь, что, в общем, в обозримом будущем она, так сказать, так, ну, лопнет, что ли, без, ну, надеюсь, без неприятностей для кого-то не было, просто сама по себе. Вот. Что касается марша несогласных, то, вы знаете, ну, я действительно говорил и у вас, и везде, где только можно, что вот хотя Союз правых сил не входит в другую Россию, мы считаем, что право граждан на мирный протест, право граждан мирно и без оружия, как сказано в законе, собираться и выражать свое мнение по отношению к любому там деятелю, к любому действию и так далее, это, ну, неотъемлемое конституционное право, и нарушение этого права является преступлением против российского государства. Вот. И ну, вот эта практика запретов, она омерзительна, позорна. И ну, я действительно очень рад, что пусть хоть вот, так сказать, по такому поводу, как саммит в Самаре, вот хотя бы один марш сейчас пройдет без эксцессов, без насилия со стороны правоохранительных органов, и может быть, это даст толчок более какому-то нормальному функционированию другой России.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, господа. Доброй ночи. Вот Геращенко сегодня выступил с заявлением о том, что хочет избираться. Не хотели бы его кандидатом от своей партии взять? Может, он пойдет? Еще вопрос. Как вам нравится, вот, значит, еще одного миллиардера-олигарха зацепили, и, возможно, это дальше будет развиваться? Все уже распилили, нужны новые жертвы?
Ну да. Это относительно предвыборной программы Союза правых сил, судя по всему.
А также относительно Гуцериева. Нет, причем здесь предвыборная программа? Будем ли мы Геращенко поддерживать на пост президента?
Ну или бороться с олигархами?
Нет, бороться с олигархами тут у нас, знаете, как-то вот есть желающих без нас, как-то у меня нет ощущения, что мы должны кому-то в этом подсоблять, они как-то без нас, по-моему, справляются, слава богу. Вот. А кроме того, под олигархами, они, по-моему, понимают вообще каждого, у кого два телевизора. Что касается Геращенко и президентских выборов, понимаете, какая ситуация? Я, честно говоря, думаю, что, ну, наверное, не обязательно со мной соглашаться, но вот я действительно так думаю, что президентские выборы, вещь 2008 года, вещь не очень интересная.
Напомню, что у нас на прямой связи Леонид.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косову. В то же время госсекретарь отметила, что в Вашингтоне готовы учитывать соображения России по этой проблеме. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался сегодня на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. В Самаре почти одновременно в разных районах города задержаны два члена оргкомитета марша несогласных. Местонахождение Михаила Меркушина и Юрия Червенчука неизвестно, сообщили в самарском отделении «Другой России». Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года, как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. В Швейцарии начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером в Южной Германии, жертвами которой стал 71 человек, в том числе 49 детей. 8 сотрудников швейцарской навигационной компании SkyGuide обвиняются в халатности, приведшей к смерти пассажиров и экипажей двух самолетов. В Узбекистане власти принимают меры против еще одной зарубежной гуманитарной организации. Министерство юстиции предъявило ультиматум институту Гёте, неправительственной организации, которая занимается пропагандой немецкой культуры и языка. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он при смерти.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Кондолиза Райс провела конфиденциальную встречу с 5 представителями либерального крыла российского политического спектра. Один из них — Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского союза правовых сил, у нас на прямой телефонной связи. Другой участник встречи — Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», затронул на ней тему свободы слова.
Каждый из 5 российских участников говорил на темы, которые его волновали. Именно в силу этого трудно сказать, что было главное. Вот, но произошел обмен мнений, достаточно затронувший широкий круг вопросов. Меня интересовали российско-американские отношения. Мне показалось, что Кондолиза Райс это услышала. Потом говорили о свободе слова. Я сказал честно, что, будучи владельцем и потом уже главным редактором газеты, я не ощущаю никакого давления на себя. И тем самым я исхожу из того, что печатные СМИ не очень интересуют власть. Они контролируют метровые каналы и важные радиостанции, которые имеют доступ к населению на 3 кнопках. А, видимо, до этих газет не доходят в руки. А с другой стороны, я сказал, что в обществе отсутствует содержательная дискуссия о самом понятии свободы слова, потому что я даже, вот, будучи главным редактором, получаю бесконечное количество вопросов. От кого свободна ваша газета, господин Ремчуков? И это неправильная постановка вопроса, поскольку современная трактовка свободы слова предполагает прежде всего свободу от государства.
Напомню, что говорил один из участников сегодняшней встречи с Кондолизой Райс, Константин Ремчуков, а у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман. Слушаем Виктора, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня очень короткое замечание и вопрос к Леониду Гозману. Замечание такое. Я посмотрел сейчас цитату из Путина. Он не сравнивал администрацию Соединенных Штатов с Третьим Рейхом. Поэтому ведущему, мне кажется, нужно быть аккуратным в цитировании. Вот. А вопрос у меня к Леониду Гозману. Скажите, пожалуйста, вот в этом заявлении Кондолизы Райс о том, что сербский край Косово никогда больше не будет частью Сербии, не кажется ли вам, что здесь как раз, как во времена Третьего Рейха, все то же презрение к человеческой жизни, та же претензия на мировую исключительность и диктат? Как вы к этому относитесь?
Да, напомню, что претензии, извините, Леонид, высказывал не я, а американское посольство. Мы посвящали этому нашу передачу в пятницу. У нас был Константин Боровой. Теперь слово Леониду Гозману.
Да, ну, кстати, это замечательно, если американское посольство ошиблось, и президент не сравнивал Буша с Гитлером и так далее. Это замечательно, потому что сильно было бы сравнение совершенно неправильно. Вот. Вы знаете, я вот по поводу Косово и прочее, я вот что хочу сказать. Дело в том, что вот эти вот ситуации, да, что Косово, Сербия, допустим, Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, что Абхазия, Грузия и так далее. Эти ситуации, на самом деле, страшные. Эти ситуации предельно болезненные. Вот в некоторых из этих точек я бывал, вот, и я понимаю, что в некоторых ситуациях, в некоторых точках люди действительно никогда не согласятся дальше жить вместе. Ну вот я относительно недавно, пару лет назад, я был, ну, год назад, не помню точно, был в Сухуми. Вот, был в Сухуми, там, по работе просто. И там местный житель, так сказать, молодой парень, который там со мной был, он мне рассказывал, что вот в его классе погибла половина. Вот погибла половина парней его погибла, да, половина его друзей погибли в боях. Ну, вот он это называет в боях с грузинами, да? И вот он грузин ненавидит, понимаете? Вот он искренне их ненавидит. Он рассказывает, какие там зверства творились. А любая война – это зверство с обеих сторон, к сожалению, да? И мы это все прекрасно знаем, да? И вот я прекрасно понимаю, что вот этот мой собеседник в Абхазии и его друзья, и его семья и так далее, они никогда не согласятся на возвращение власти, ну, реальной власти Грузии на этой территории, да? Не исключено, что в Косово то же самое. Что с этим делать? Не знает толком абсолютно никто. И вот абсолютно никто не знает. Здесь лечит только время. И длинное время, на самом деле. Значит, когда сегодня, ну, я все-таки, несмотря на возмущение одного из слушателей, я все-таки считаю, что неправильно рассказывать детали того разговора, который был без прессы, но тем не менее, поскольку здесь же упоминалось, что... Госсекретарь действительно сама подняла вопрос о Косово. Вот мы ей все сказали, мы действительно ей все сказали, что в общем, как бы реакция будет плохая и так далее. Но из этого не следует, что возможно просто сказать косоварам, что нет, ребята, вот вы вот как жили в Сербии, так и будете жить в Сербии. Да? Здесь нужен какой-то такой, знаете, промежуточный вариант. Вот там де юре одно, де факто другое, такой международный контроль. Просекой международный контроль, чтобы никого не обидеть, чтобы не пролить новой крови и так далее. Это очень сложные вопросы. Вот. И я абсолютно убежден в том, что они не сводятся к тому, кто кому диктует, понимаете, кто, значит, тут плохой человек, кто хороший человек, да, значит, это сложнейший вопрос. Я очень рад тому, что сегодня, судя вот по заявлениям, которые появлялись после переговоров Кондолизы Райс с руководителями нашей страны, было сказано, что договорились искать как бы что-то взаимоприемлемое, как-то учитывать там и так далее. Вот. И то, что они сказали, что они пока еще не знают, как это сделать, это не страшно. Главное, что они пытаются это сделать, потому что это действительно это человеческие судьбы, это страшно сложная проблема. Не надо к ним относиться вот так вот, понимаете, легко. Вот есть хорошее решение, там, наше, и плохое решение американское. Все решения плохие, к сожалению. Это крайне, крайне все сложно и болезненно. Там людей убивали, понимаете, и убивают.
А вам не кажется, что в зеркальной ситуации в Чечне там не только полкласса, а убили полреспублики? А да. Тем не менее, нынешний кремлевский режим считает, что все в порядке, и пришел мир на землю Чечни.
Вы знаете, тут ситуация тоже предельно сложная, да? Значит, ну, я не знаю, надо ли мне повторять вам свое отношение к чеченской войне, оно негативное, да? Оно негативное. Вот. Но я вам должен сказать, что вот ситуация там... Как сказать, вот, ну, я не знаю, надеюсь, вы меня не подозреваете в личной симпатии к нынешнему чеченскому руководству, да? Вот, я надеюсь. Вот. Но я вам должен сказать, что вот я был в Чечне несколько раз. Просто опять же по работе, да? Вот. И последний раз я там был где-то, наверное, год назад, да? Вот. Это был первый раз, первая поездка, которая, ну, все равно была охрана, да, но первая поездка, которая не производила впечатления такого, знаете, ужаса. Вот все остальные поездки, это было, когда, вы знаете, на дорогах там БТРы, танки, значит, жуткая вообще какая-то ситуация, блокпосты, на этих блокпостах сотни людей, понятно, что с этими людьми сейчас делают все, что угодно и так далее. Вот последняя поездка была, значит, наших солдат российских там не видно, просто не видно, да. Вообще вооруженных людей очень мало. И как мне, и вот вещь, которая для меня была принципиально важной, значит, повторяю, при том, что я резко отрицательно отношусь к чеченской войне, да, я считаю, что вот это вот то, что ну вот в правлении Бориса Николаевича Ельцина, это вот самое, так сказать, ужасное, что там было, это вот начало чеченской, то, что он начал войну, из которой никак было там не выйти. Ну вот, простите, вот возвращаюсь, что для меня было очень важным, действительно. Мы ехали через всю территорию Чечни. И, ну, а там, понимаете, как понимаете, нет объездных дорог там и прочего. Там ты едешь через населенный пункт, да. Вот. И вот мы видели, ехали, и мы видели огромное количество местных людей, мужчин и женщин, которые, ну, во-первых, они ходили без оружия. Что первый раз я видел, первый раз там, в Чечне. Значит, они вставляли стекла в свои дома. Они там замазывали какие-то щели в домах, они там бетонировали крыльцо и так далее, и так далее. То есть, понимаете, то, что там есть сейчас, это ужасно. Это ужасно. Это, ну, там, называть это нормальной жизнью, это, понимаете, просто издеваться над здравым смыслом, да? Вот. Называть это, там, не знаю, понимаете, демократией, ну, вы же понимаете, как, черт возьми, демократия там. Вот. Но то, что там сейчас стало жить лучше, чем было 2 года назад, например, это просто вот медицинский факт, понимаете? Там меньше людей убивают. Вот поймите, что вот ситуации в этих горячих точках... Один вопрос, кто в этом виноват, да? И я считаю, что основная вина за то, что произошло в Чечне, лежит на российском руководстве. На российском руководстве. И как-то не печально лично на Борисе Николаевиче Ельцине, которого я бесконечно уважаю и благодарен ему за все, что он сделал. Вот. Но если говорить уже о выходе из ситуации, то надо понять, что вот в этих горячих точках в этих горячих точках. Ситуация настолько ужасна, что она требует других критериев, понимаете, вот других критериев. Не больше или меньше там законности и демократии, да, а больше или меньше людей убили сегодня в сравнении со вчерашним днем. Понимаете, и вот если сегодня убили меньше людей, чем вчера, то это движение в правильном направлении. Вот. Это для нормальной жизни, для нормальной жизни, там, для Москвы, для Берлина, для Лондона, да, это выглядит и звучит, наверное, чудовищно, да, но вот для людей, которые видели это, да, это звучит совсем, совсем не так, да, это звучит совсем не так. Вот. И решение чеченской проблемы, вот решение, как решение, да, его, конечно, нет. Конечно, нету. Может, оно когда-нибудь потом найдется. Там, через поколение, может быть, оно найдется. Но то, что сегодня в Чечне меньше убивают, это факт, и слава богу.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман, заместитель главы Федерального полицсовета Союза правых сил, один из участников сегодняшней встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс, куда, как уже упоминалось, не были приглашены лидеры движения «Другая Россия». Один из них, Эдуард Лимонов, ничуть не обижен невниманием со стороны Госдепартамента США.
Я думаю, что Кондолиза Райс сама выбирала, с кем ей встретиться. Вот, скорее всего, так. Соединенные Штаты очень осторожно относятся к российской оппозиции, и при любых обстоятельствах все-таки они, видимо, поддерживают тот строй, который существует, несмотря на все нарушения прав человека, которые осуществляются на избиение людей, на репрессии против оппозиции. Им выгоднее, конечно, иметь дело с хозяевами Кремля. Такое мое мнение. Ни единого проявления со стороны Запада, будь то Соединенные Штаты или будь то Европейский Союз, до сих пор на каком-либо официальном уровне ни одного шага в сторону другой России я не видел.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Гозман, я не буду задавать вопросы по встрече с Кондолизой Райс. Скажите, пожалуйста, как планируют свою избирательную кампанию СПС сегодня, парламентскую и президентскую? Спасибо за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Мне легче ответить на то, как мы планируем президентскую, потому что мы ее будем планировать после того, как пройдут декабрьские выборы в Государственную Думу. Я вообще, честно говоря, считаю, что президентские выборы 2008 года – это вещь не очень интересная. Я тут, у меня принципиально иное отношение к этому, чем вот у там, другой России той же. Да? Значит, я убежден абсолютно, что президентом будет избран или там, подтверждено, в общем, плебисцит определенно подтвердит выбор, который сделает действующий президент. Вот, я думаю, что реальные выборы президента, вот выборы, когда будет неизвестно, кто победит, там, понимаете, будет реальная борьба и так далее, будут у нас в 2016 году. Ну, мне просто вот так вот кажется, да. А в этом, вот в этом избирательном цикле, разумеется, что бы мы ни говорили, мы, Лимонов, Каспаров, Кондолиза Райс, Римский Папа, да, вот кто бы что ни говорил, кто бы чего ни делал, значит, президентом, хозяином Кремля следующим будет тот, кого выберет Путин. Вот. Что касается выборов 2 декабря 2007 года, то вот здесь, опять же, вот другая Россия говорит, что, ну, по крайней мере, я часто слышал от ее лидеров такие заявления, что это, мол, не важно, это все не имеет значения. Вот мы как раз считаем, что вот это имеет совершенно принципиальное значение, вот это судьбоносные выборы. На этих выборах вот будет решено несколько принципиально важных задач, и, ну, мне в силу понятной моей партийной, так сказать, принадлежности, мне кажется, самым важным, что там может произойти или не произойти, это пройдем или не пройдем мы, Союз правых сил, 7% барьер. Ну, в общем, понятно, что мы сейчас, ну так сложилось, да, не потому, что мы самые хорошие, но так сложилось, что мы единственная демократическая партия, которая имеет шанс на прохождение 7% барьера. Вот мне кажется, что если мы пройдем 7% барьер, то это будет другая страна. Понимаете, это будет просто другая страна. Потому что заткнуть рот парламентской фракции невозможно. Регламент Государственной Думы изменить так, чтобы не давать слова фракции целой, невозможно, потому что это невыгодно другим фракциям, понимаете? Вот. И это означает, вот если мы там будем, то это означает, что люди, нормальных убеждений, как мне не кажется нормальными, да, сказать, люди, которые понимают, что вообще надо жить, как все живут, а не придумывать вообще себе 25-й особый путь, да, что надо жить с демократией, со свободой. Вот эти люди будут иметь право голоса в Думе. Они будут слушать свой голос. Вот. Кроме того, фракция, даже если она будет небольшая у нас, она сможет остановить самые глупости. Как мы рассчитываем пройти? Ну, это очень сложно, но вот... Если вы следили за результатами региональных выборов последних, да, то вы могли увидеть, что на последних выборах, которые проходили на... Вот мы участвовали в выборах на территории, на которой живет больше 20 миллионов человек. Вот, ну, больше 20 миллионов избирателей живет на этой территории. 23, по-моему. Ну, вот на всех территориях, где мы участвовали. Наш средний процент, который мы там взяли, это вот как раз 7%. Вот мы взяли 7%. Да? Где-то нам посчитали не так, где-то мы сами сделали глупости, вот, и плохо провели кампанию и так далее. Вот. Но вот 7% мы все-таки взяли. Да? Это значит, что у нас есть шанс и на всей территории страны, где уже будет 100 миллионов избирателей. Конечно, это значительно тяжелее. Нам кажется, вот такая как бы новация определенная, которая, как нам кажется, нам и позволила вот эти 7% взять, и даже, так сказать, нам их посчитали во многих регионах и признали нашу победу. Допустим, в Красноярске, где там черти какая компания шла против нас, все равно все-таки вынуждены были признать, что мы там взяли больше 7%, и мы там входим в законодательное собрание края. И вот новация, которая нам позволила это сделать, как мне кажется, она состоит в очень такой простой вещи. Да? Мы стали обращаться не только к своему традиционному электорату, мы стали обращаться к людям, к которых мы как-то раньше обращались недостаточно. Мы стали говорить там, есть выражение «простые люди», что-то плохое выражение, человек не бывает простой, да, не швабра. Вот, но там, не знаю, пенсионерам, учителям, ну, кому угодно, да, вот, ну, так сказать, бедным людям, если хотите, да, мы стали объяснять, что либеральная политика, это политика в их интересах, что нормальная пенсия будет только тогда, когда будет либеральная политика. Нормальная зарплата будет тогда, когда будет либеральная политика. И мы выделили лозунг, который на самом деле нам кажется не пропагандистским, а по сути абсолютно правильным. Это лозунг «достройки капитализма». Вы понимаете, ведь что получилось на самом деле? Вот, когда к началу 90-х Советский Союз пришел к полному совершенно краху, да, полному краху, когда там ни хлеба нет, ни мяса нет, ни денег нет, вообще ни черта нет, да, вот, и такая угроза голода, гражданской войны и прочего, да, когда вот это все произошло, то, светлая память Борису Николаевичу, он все-таки решился вот поставить умных, смелых людей, которые сделали то, что было нужно сделать просто для спасения страны. И мы стали строить в стране, мы стали строить нормальное общество с демократией, с частной собственностью, с правами человека, с нормальной конституцией там, и так далее, и так далее. Мы его строили сложно, мы его строили через ошибки, через несправедливость очень часто, через вообще очень многие неприятные вещи, но, к сожалению, строительство иным не бывает. Вот. А дальше, что получилось? А дальше это строительство было остановлено. Понимаете, ну просто остановлено. Просто остановлено, и все. Это вот как если вы начали ремонтировать квартиру, потому что там обои висели, потолок потрескался, там краны текут все, да, вы начали ее ремонтировать. Вот сама фаза ремонта, она даже хуже, она даже тяжелее, чем жить вот в такой плохой, неотремонтированной квартире, пришедшей в упадок, правда? Ну, потому что вообще там мебель под чехлами, там все сдвинуто, ну, в общем, ну, не жизнь это, да? И вот потом вдруг раз, и говорят, ладно, мы не будем сейчас ремонтировать, но еще подумаем, может, мы вообще зря делали ремонт там и так далее. Ну, давай пока так поживем, да? Вот мы вот так и живем, да? А мы говорим, надо достроить, надо доделать то, что мы начали делать. То, что в силу разных обстоятельств, тут не надо искать виновных, по-моему, да, но в силу разных обстоятельств не дали доделать, не захотели доделать, да. Так вот, надо доделать. Если доделать, то это не для олигархов. Олигархам не нужна свобода и демократия, они и так откупятся, понимаете? Это не для там буржуев, которые, понимаете, в Куршавеле гуляют. Вот. Это для каждого нормального человека. Это для любого человека, который живет в стране, который, ну, прежде всего для тех, кто может и хочет жить своим трудом, но это и для совсем слабых. которым нужна поддержка государства, потому что поддержка государства может быть только либерального государства. Авторитарное государство никогда никого не поддерживает. В Китае пенсию вообще не платят, понимаете? Вот, больницы закрывают, говорят, да живите сами как хотите, вот это вам китайский рост и китайский путь. Да? Вот. У нас, ну, мы вроде бы этого не хотим. Вот я надеюсь, что, ну, там есть еще, конечно, там какие-то там технологические там идеи и прочее, о которых вряд ли стоит сейчас говорить, вот, но вот опыт региональных компаний, начиная с компании в Перми, которая была у нас в начале декабря, и потом вот компания в марте и последняя в апреле в Красноярске, мы вот попробовали, так сказать, несколько иные подходы, иные шаги, и, ну и в общем добились успеха, понимаете, в общем добились успеха, и я очень рассчитываю, я думаю, что у нас есть шансы на декабрь 2007 года, шансы у нас есть, ну дальше вот вопрос, как мы воспользуемся этим шансом или нет. Я вам могу только, так сказать, заверить тех наших слушателей, которые нам, несмотря на наши ошибки, продолжают как-то симпатизировать и сочувствовать, что, знаете, что вот более важного дела у нас нет. И мы, как бы, вот за это готовы, ну, вот, заплатить чем угодно, понимаете?
Спасибо. Последний из пяти участников сегодняшней встречи с Кандализой Райс, также приглашенный в наш эфир Андрей Картунов, президент фонда «Новая Евразия», также интересовался социальными проблемами.
Кандализа Райс больше задавала вопросы, чем разъясняла американскую позицию. Ее особенно волнуют вопросы антиамериканских настроений в российском обществе и того, что она считает сознательным стимулированием этих антиамериканских настроений. По крайней мере, вот этому было уделено значительное внимание в нашем общении. Поскольку у нас была такая довольно пестрая компания, то, разумеется, каждый говорил о той сфере, которая ему ближе. Когда мы говорили о гражданском обществе, я пытался привести ту мысль, что в данных условиях общественное внимание переключается с общеполитических вопросов на вопросы социальные. А американский опыт в некоторых областях, ну, скажем, вопрос регулирования миграции или, скажем, вопрос городского планирования, не обязательно позитивный опыт, может быть, в каких-то случаях и американские ошибки, безусловно, были бы полезны для нас.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Гозман. Какой главный вывод вы вынесли из сегодняшней встречи с Кандализой Райс?
Сейчас попробую сказать. Вы знаете, есть шанс. Значит, ну вот с ее стороны видно, но это все говорили, вот видите, мы же как бы не сговаривались, да, те, кто участвует в этой встрече, мы сразу рукошлись и не согласовывали позицию, естественно. Для меня вообще неожиданность такой, интерес прессы, я вообще думал, вот вы это... встреча называется конфиденциальной, да, так вот я думал, что она конфиденциальной и будет. Вот, значит, и для меня вот действительно важно было, как и для всех, кто там, видите, все практически об этом говорили, ну, такая позитивная интенция со стороны Кандализы Райс, вот желание как-то вот, ну, как нам показалось, искреннее желание как-то вот договориться, понять и так далее. И вы понимаете, вот в чем ведь на самом деле проблема? Проблема не в том, проблема наших отношений, как мне кажется, проблема не в том, как там мы договоримся по косу, или даже как мы договоримся по Ирану, да? Потому что я думаю, что мы в конце концов договоримся. Ну, деваться просто некуда, да? А проблема на самом деле в другом. Вот я абсолютно убежден, и Союз правых сил так считает, что это наша, так сказать, принципиальная позиция, что будущая Россия не просто в партнерстве, а в стратегическом союзе с развитыми демократиями. Что вот необходимым условием нормальной жизни в России является не просто какое-то там сотрудничество по отдельным вопросам, а является просто вхождение России в семью развитых демократий. Это не просто двусторонние еще какие-то договора. Понимаете, вот есть даже какие-то ментальные вещи, такие вот, может быть, видимо, нигде не описанные. Но вот всем понятно, что, например, там Франция и Германия, ну, сегодняшние, не довоенные, естественно, вот сегодняшние, да, Франция и Германия, они могут, конечно, там поссориться по каким-то вопросам, они могут там пикироваться, они могут быть друг другом недовольны, там, и так далее, да, или там Франция, там, Германия и Америка. Но это одна семья.
Замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк не преувеличивает симпатии Вашингтона к русским либералам.
Американцы прагматики. И если им будет выгодно сотрудничать с кем угодно в России, хоть с товарищем Сталиным, они будут сотрудничать. Иногда для удовлетворения собственной публики. Ну, для того, чтобы позлить немножко Кремль. Ну, организуют встречи с диссидентами, посидят, позавтракают, поулыбаются друг другу, потому что они понимают, что в случае кризиса, конечно, Россия опять обратится вот к этим политикам, которые сегодня не у власти и не у чести. И американцы хотят знать, кто там, какие у них взгляды, чего они ждут, чего они хотели бы от Америки. Вот это всегда нужно помнить. Я думаю, что в этом плане Кондолиза Райс наилучший человеку-аргумент. Она знает Россию, она знает российский менталитет, она знает, как надо говорить с русскими, и она умеет говорить, в том числе и с президентом Путиным. И вы знаете, ей скорее поверят, потому что все-таки у нее есть такая парадигма, знаете, вот человек, который болеет за истину.
Итак, поверили ли участники сегодняшней встречи в востребованность либеральной идеи в России, слово Леониду Гозману?
Вы знаете, наша вера, моя, например, востребованность либеральной идеи России, ну никак не зависит от моей встречи с Кондолизой Райс. Вот, знаете, это как-то вот совершенно из другой оперы. Я считаю, что Россия должна быть либеральным государством. Я считаю, что мы можем жить нормально, если у нас будет либеральная политика. Я считаю, что Россия не хуже других стран. А это значит, что в России должна быть и демократия, и права человека, и гражданские свободы, и так далее. Ну вот, к Кондолизе Райс все это не имеет никакого отношения. Вот то, что они прагматики, да, безусловно, прагматики. Но вот в связи с этого, в связи с тем, что вот говорил у вас, что ну, предыдущее включение. Но, понимаете, вот то, что можно сотрудничать хоть с дьяволом, хоть со Сталином, да, это, конечно, правда, это так. И они, конечно, будут сотрудничать и готовы сотрудничать. Но если смотреть далеко, вот не на сегодняшний только вот цикл, да, вот там, ближайший год, да, когда все равно с кем-то договариваешься, лишь бы договориться, да, а вот если смотреть вперед, там, на 20 лет, на 30 лет, на 50 лет, а политики такого уровня, как Кондолиза Райс, обязаны смотреть на 50 лет вперед, обязаны просто по должности, да, то если смотреть вперед, то прагматический интерес Соединенных Штатов ровно такой же, как прагматический интерес Российской Федерации, а это стратегический союз между нами.
Спасибо. На прямой телефонной связи у нас был Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального полицейского СПС, один из пяти участников сегодняшней встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.